новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 апреля, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва», либо ВКонтакте.
«В движении».
Смотрим, как едет город. Москва едет довольно спокойно. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера. Главные проблемы – это север 3-го транспортного кольца и в ту и в другую сторону между Савеловской и Рижской эстакадами нормального движения сейчас нет. Много проблем на Садовом кольце, на Московской кольцевой автодороге. Существенная пробка на внутреннем МКАДе перед пересечением с Варшавским шоссе. И с той и с другой стороны трудно подъехать к пересечению МКАД и Ленинградки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин назвал строительство БАМа общенародным проектом. В нем тогда было задействовано около 2 миллионов человек, отметил президент. Празднует 50-летие БАМа, что сейчас с Байкало-Амурской магистралью. Первая тема. Вторая тема, которую обсуждаем минут через 10, это заявление Валентины Матвиенко. Регионы, сказала она, укрупняться будут только при необходимости. Эксперты этот вопрос постоянно обдумывают. На политическом уровне тема пока не обсуждается, заявила председатель Совета Федерации. О каких регионах в данном случае может идти речь? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Самая сложная паводковая обстановка в Тюменской области, в городе Ишим и Ишимском районе. Здесь рекордный максимум превышен. Об этом губернатор региона доложил Владимиру Путину. И еще заявление российского посольства. Моряк, который находится на борту задержанного Ираном судна, скорее всего, покинет его при смене экипажа, который сейчас готовится.
«Поток». Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишите нам через СМС-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот», либо звоните 7373948, код города 495. Первая тема – это 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Об этом сейчас довольно много говорят. Владимир Путин назвал строительство БАМа общенародным проектом, сказал, что в нем тогда задействовано было около 2 миллионов человек. Над его объектами, это уже цитата из Владимира Путина, взяли шефство коллективы сотен предприятий, научно-исследовательских институтов, проектных организаций всех республик Советского Союза. В проекте было задействовано около 2 миллионов человек, и для многих строительство Байкало-Амурской магистрали, а затем и работа на ней, стали делом всей жизни, сказал глава государства. Сергей Буторин, заместитель председателя комиссии Общественной палаты по строительству, ЖКХ и дорогам. Он с нами на прямой связи. Сергей Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что сейчас с Байкало-Амурской магистралью?
Да, ну, Байкало-Амурская магистраль, мы знаем, что это крупнейшая железнодорожная магистраль, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Вы знаете, в свое время строительство БАМа сыграло достаточно серьезную роль в развитии нашей страны. И затем именно Владимир Путин, наш президент, настоял на том, чтобы реализация этого проекта расширялась. И это точно улучшило маршрут в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. И на днях, кстати, Владимир Путин поздравлял ветеранов-строителей в честь 50-летия этого объекта. Могу сказать также, что это стратегически важный объект для страны. Он в это сложное время для нас открывает колоссальные возможности для нашей страны. Развитие данной магистрали дает нам новый толчок в развитии городов нашей страны. Это точно говорит об усилении экономики. И как следствие наша страна укрепляет еще больше свои позиции. И несмотря на сложившуюся сложную ситуацию с внешнеэкономической политикой, да, санкциями по отношению к России, наша страна развивается, и здесь можно сказать, что это очень радует.
Когда Путин говорит, дальнейшее развитие магистрали будет способствовать увеличению экспортных и транзитных возможностей, о каких перспективах БАМа можно говорить в 24-м году 21 века?
Мы можем говорить о том, что расширяется инфраструктура, расширяются какие-то производства дополнительно по линии трансмагистрали. это дает возможность еще больше экономики. Поэтому именно в этот сложный момент мы становимся сильнее, расширяя эту сеть.
Насколько выгодно сейчас заниматься тем, что связано с Байкало-Амурской магистралью? Насколько там много платят, насколько многие люди хотели и могут переехать туда работать?
Здесь сложно сказать, но точно знаю, что вовлечение людей в рабочие специальности, вовлечение людей в производство такое мощное, общероссийское, всегда вызывает позитив. И я не думаю, что с этим будет проблема. Самое главное, что мы, несмотря на все сложности, развиваемся, создаем рабочие места и создаем действительно экономику в нашей стране, несмотря на все сложности.
Спасибо. Сергей Буторин, заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по строительству ЖКХ и дорогам. О перспективах БАМа. Григорий, например, 859-й, видел в электричке объявление в прошлом году. Там приглашали как раз на БАМе работать. Зарплата, говорит, правда, только 55 тысяч рублей. Правда, питание и проживание бесплатное. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, среди нашей аудитории есть те, кто в свое время строил Байкало-Амурскую магистраль, или те, кто сейчас так или иначе с этим связан. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. БАМ. Есть ли люди, связанные так или иначе с Байкало-Амурской магистралью, среди нашей аудитории прямо сейчас? Пока вы дозваниваетесь. Турпоезд с вагоном спа и сауной. Местом для глажки белья даже впервые запускается в России. Тут, кстати, нет никаких сообщений о том, что это будет связано как-то с Байкало-Амурской магистралью. Больше того, это вообще никак с БАМом не связано. Речь идет о том, что этот самый новый туристический поезд появится в составе турпоезда «Жемчужина Кавказа». Вагоны этого состава холдинг РЖД, федеральная пассажирская компания, обновил и сделал форму для проводников в соответствующей цветовой гамме и стилистике.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, регионы будут укрупняться только при необходимости. Эксперты постоянно обдумывают этот вопрос, но на политическом уровне тема пока не обсуждается. Матвиенко подчеркнула, что решения принимать будут только после обсуждения с населением и при наличии, как она выразилась, веских экономических причин. Еще из интервью РИА Новости, в данном случае цитата, «Укрупнение регионов – это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны». Матвиенко напомнила, что в России есть субъекты, которые могли бы дополнить друг друга экономически и социально, однако назвать их отказалась. Председатель Совета Федерации пояснила, что гражданам для начала нужно разъяснить выгоды от объединения с соседями. И тут главный вопрос, безусловно, то, о чем Матвиенко умолчала. Есть субъекты, которые могли бы дополнить друг друга экономически и социально. А Алим Батов, он член Российской ассоциации политической науки, он с нами на прямой связи. Алим Тимурович, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Рад приветствовать вас.
Взаимно. Ну,
главный
вопрос. Да. Матвиенко говорит о том, что есть регионы, есть субъекты федерации, которые могли бы дополнить друг друга экономически и социально. Вот этот список можно поподробнее?
На мой взгляд, тема крупнее регионов, она вообще оказалась, на мой взгляд, в повестке не случайно. И уже давно идут дискуссии на этот счет. Вот, правда, на мой взгляд, Валентин Иванов немного сукавил, сказав о том, что дискуссия на этот счет в политическом поле не ведется. Это уже давно ведут дискуссии о таких регионах, как так называемая Тюменская матрешка. Это большая Тюмень, куда входят три региона, которые занимаются добычей, переработкой углеводорода. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий округ. Но насколько это выгодно будет элитам этих регионов, особенно в первую очередь Тюменской области, это огромный вопрос. Много дискуссий идет и по объединению Курганской области с Тюменской, которая когда-то в свое время была частью Тюменской, Челябинской области еще времена Советского Союза. Кроме того, ввиду последних событий с паводковой сложной ситуацией, актуализируется тема и объединения Оренбургской и Курганских областей. Также очень часто в средствах массовой информации зондируется тема объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в один регион. Поэтому таких регионов у нас немало.
Но вот смотрите, если это обсуждается, вы так сказали, что это вопрос выгоды элит, но люди, которые живут в этих регионах, им можно объяснить выгоду от объединения с соседями?
Во-первых, на мой взгляд, у нас уже есть достаточно неплохой опыт объединения регионов. Это и в 2005 году, и в 2007 году. Но для того, чтобы сделать правильные выводы, я здесь согласен с Валентиной Ивановной по поводу того, что нужно обращаться к экспертному и научному сообществу. Мы должны провести тщательно аудит этой практики, насколько были выполнены те обещания, которые давались гражданам тех регионов, которые объединялись. И, на мой взгляд, в первую очередь здесь один из важнейших компонентов при условии объединения – это мнение граждан. Потому что если вспомнить опыт попытки объединения Архангельской области с Ненецким автономным округом, там именно этот фактор и сыграл ключевую роль. Даже до референдума не дошло. Жители Ненецкого автономного округа воспротивились этой возможности объединения с регионом.
Когда вы приводили список, с вашей точки зрения, более-менее актуальных тех регионов, которые так или иначе могут объединяться, вы не упомянули Москву и Московскую область. Один из наших слушателей, Адам 437, пишет, но первое, что приходит в голову, это именно Москва и область. Здесь уже сформирована, как он пишет, агломерация с устойчивым проникновением населения и промышленных связей. На ваш взгляд, это не... или уже это решенный в отрицательном смысле вопрос, или вопрос, который нет смысла обсуждать?
Я считаю, что вопрос этот нет смысла обсуждать, в вашем вопросе уже заложен ответ, потому как этот вопрос уже решен. Я считаю, что это исключено объединение Москвы, столицы, с Московской областью.
А вот здесь в чем минусы этого объединения? Собянин в свое время это комментировал, как он сказал, цитирую по Сергею, наш слушатель 306 предлагает цитату, во всей системе есть свои плюсы и минусы, но если нет очевидных минусов, лучше систему не тревожить, потому что она выстроилась. То есть, так минусы объединения все-таки в данном случае какие-то есть?
Возможно, что все-таки минусы присутствуют, потому как в первую очередь, вот, как правильно процитировали, уже выстроена, четко отлажена система работы и взаимодействия двух регионов, считаю, что нецелесообразно ее тормошить. Другой вопрос, когда становится вопрос экономической целесообразности объединения регионов, их укрупнения. Здесь, да, но именно экономической целесообразности в объединении Москвы и Московской области нет.
Еще вопрос. Есть ведь у нас федеральные округа, об этом вспоминает Григорий, 859-й наш слушатель. И почему нельзя сделать так, чтобы вот были только федеральные округа, а не субъекты федерации? В чем минус этой структуры?
Ну, уже давно ведутся дискуссии на этот счет. Это еще в 2019 году, когда принималась, утверждалась правительством стратегия пространственного развития страны, когда речь там вообще хотели отойти от системы федеральных округов, а перейти на распределение макрорегионов, где взаимодействие выстраивалось бы не по административным принципам, как на сегодняшний день, вот федеральные округа, они больше как политические центры Кремля сохранены, а по экономическим законам, когда сильный регион помогает слабому. Вот именно вот целесообразность укрупнения регионов именно в этом, в том, чтобы сильный регион помог слабому. Но насколько это с экономической целесообразности необходимо сильному игроку, чтобы к нему прилипал дотационный. Цель федерального центра понятна. Разгрузить бюджетную нагрузку и так далее. Административном в плане тоже тут все читаемо, понятно. Чем меньше глав субъектов регионов, тем проще ими управлять. Точно так же в избирательных процессах. Но вот вопрос экономической целесообразности, он наиболее актуальный. И вопрос федеральных округов, несмотря на то, что уже есть достаточно длительная практика у нас с 2000-х годов, где надо система распределения, сказать, что назвать эффективным работу полпредств я не могу.
Тогда еще один поворот. Вот Виталий 618, наш слушатель, тоже пишет. Понятно, что, мол, с точки зрения политологов слияния Москвы и области нет. Но с точки зрения народа ведь она есть, пишет Виталий. Это видно по уровню жизни, это видно по транспорту. Хорошему московскому, мол, и так себе подмосковному. Разве благодаря подобного рода объединению более слабые части будущего большого региона не потянутся к более сильным?
Потянутся. Но насколько Москва готова взять на себя обязательства по выстраиванию и улучшению экономического благосостояния, не дотягивающего до уровня Москвы бюджета?
То есть может так получиться, что это произойдет за счет снижения уровня москвичей?
Возможно так. Для того, чтобы распределить равномерно, возможно ухудшение социально-экономического благосостояния более сильного в экономическом плане региона. Почему и более сильные регионы не всегда выступают за слияние? Вот как я привел пример большой тюменской матрешки.
Спасибо. Алим Батов, член Российской ассоциации политической науки, был с нами на прямой связи. Обсуждаем вопросы возможного укрупнения регионов Российской Федерации. Кавказ можно объединить в один субъект, как вариант, как вопрос задает Григорий 859. Он же, кстати, обращает внимание, что у нас от федеральных есть отличия, например, при делении на экономические округа. Катя 986 говорит, зачем нам уплотнять регионы, мы же Москву застраивать будем. Отвратительно. То есть, подождите, вы полагаете, что любое укрупнение это что? То есть это так или иначе пойдет в... то есть не сойдется с возможностями застройки Москвы? 7373948. Присоединяйтесь по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья. Это Лимузин. Вы знаете, я не вижу ничего плохого в объединении, с одной стороны. С другой, если, конечно, будут какие-то конкретные планы и предложения внесены в жизнь подмосковных людей по развитию, так сказать, каких-то предприятий, где они могли бы спокойно работать, не ездя в Москву, например.
Не, да? Переезжая.
Не переезжая. Нет, ну я знаю людей, которые каждый день ездят. Достаточно долго на электричке.
Да, они переезжают утром, потом вечером из одного региона в другой.
Если это приведет к развитию каких-то там предприятий на местности, да почему нет, ребят, пожалуйста. Но только я не знаю, надо ли объединяться для этого.
Вот я как раз хотел спросить, а что, разве объединение автоматически обозначает, что появятся какие-то предприятия?
Поэтому и сомнения. Я говорю, что ничего плохого я в этом не вижу, но смысла особого не вижу тоже.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, Виталий. Если Москва объединится с областью, то, может быть, сейчас есть, ей нет смысла, там же свое начальство, пусть они решают. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Костя из Митина. Я вот не вижу смысла в объединении региона. Сейчас поясню. Смотрите, я общаюсь с соседними регионами, хорошо, там, с Тулой, с Тверью. У них народ ездит в Москву, в Подмосковье на работу. От того, что мы объединим эти регионы, для людей, по-моему, особо ничего не изменится. Но Москва немножечко обеднее.
Ну, вот, подождите, поэтому... они будут переезжать на работу внутри собственного региона, с высокой долей вероятности это просто будет им дешевле.
Почему это будет им дешевле? Электричка дешевле не станет стоить. Они как ездили на свои места работы в Москву, так они и продолжат ездить. То есть вот я не вижу, что из-за этого может измениться. Единственное, что действительно, как ваш эксперт сказал, Москва немножечко обеднеет, а этого не хотелось бы.
Понятно, спасибо. Григорий продолжает питерскую ситуацию описывать. Кудрово у нас область, переходишь через железнодорожные пути, это уже город. Они, говорит, они, область, метро наше амортизирует, а налоги в области платят. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. А почему речь только про Москву и область, а другие
не только
регионы? Да, вот смотрите, в других регионах, мне кажется, вполне есть смысл объединения. Конечно, понятно, что управлять регионом там площадью n километров квадратных и населением x проще, чем n2 и x2. Но в то же время там взять, например, там условную Калмыкию, почему бы ее не присоединить к Астраханской области? Представляете, сколько сократится чиновников всех? То есть от минус один губернатор, минус один его аппарат, минус одна региональная дума, минус одно региональное министерство.
Проблема национальной... Подождите, проблема национальной идентичности не появится в этом смысле?
Вы понимаете, мы же говорим про административное деление. То есть не обязательно, чтобы каждый народ, населяющий Россию, имел свой какой-то регион. потому что народов у нас, если я не путаю, там больше сотни, а регионов 89. То есть кому-то все равно не хватает, и вроде бы ничего не происходит особого.
Понятно, логика понятна. 7373948, телефон прямого эфира. В Дагестане только 150 национальностей живет, утверждает Григорий. ДН 84-й, зато они. Кто? В данном случае, видимо, жители Ленинградской области не будут платить... они не будут туристический сбор платить в Санкт-Петербурге. Дальше. Концентрация власти в объединенной Москве и области в будущем опасна, полагает Адам 437, который, кстати сказать, параллельно пишет Кавказ. С его точки зрения объединять, наверное, не стоит. Есть опасность потери, и вот опять это слово, потери идентичности. Виталий говорит, как здесь в Москве Путилково? Оно вроде как Подмосковье, территория Красногорска, но люди-то из Путилково все равно едут на московском метро куда-нибудь к Сходнинскому или Митину. 7373948. Телефон прямого эфира. Никто ничего в Подмосковье не построит. Зачем рабочих из Москвы отпускать? Пускай ездят по 3 часа. Деньги нужны Москве, а земля нужна крестьянам. Написал 679-й. Я как вот он написал, так и прочел. Как хотите, так и понимаете. 7373948. Телефон прямого эфира. Продолжаем. Да, прошу.
Вы знаете, мое мнение совпадает с теми, кто предыдущим были говорящими. Я считаю, что чем крупнее система, тем меньше возможностей для ее управления эффективного. Больше того, людей должно быть чувство, что они живут в городе, а не в агломерации. Чувство города, вот это очень ценное чувство. Если человек живет не в городе, а в агломерации, у него другое отношение к этой территории.
Подождите, но если... секунду. Я понимаю, но если мы назовем агломерацию городом, что изменится?
Очень много чего изменится. Это перестанет быть городом.
Почему? Ну, как, казалось бы, и территориально все то же самое, да.
Территория очень большая, это уже не город. Представление большинства людей, это уже не город, а агломерация. Агломерация – это какая-то территория. Это уже не горожане, а жители агломерации будут называться. А я хочу называться горожанином. Горожанка города Москвы.
Подождите, ну то есть 15 километров вы еще горожанка и ушла. 15 километров вы еще горожанка, а 25 километров уже перестали быть по ощущениям горожанкой. Вот тут не очень понятно. Адыгея находится внутри Краснодарского края, мол, и ничего, пишет Григорий 859-й. А Александр 569-й полагает, что сначала должны провести обещанный газ, потом заниматься объединением. Слушай, ну, Валентина Ивановна Матвиенко тоже говорит, регионы будут укреплять не сейчас, а вообще только при необходимости. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Денис. Ну, чтобы объединять регионы, нужно сначала понимать, почему слабый регион стал слабым, в чем, собственно, соль заключается того, что регион сам не может себя вытягивать. То есть, либо это в структуре управления, либо это нехватка производств. И мне кажется, нужно подтягивать этот регион, а объединение от перестановки мест влагаемых, как таковая сумма, не изменится.
Понятно.
Может быть, может.
Может быть, но с этим надо разбираться. До Коломны 100 километров, это что, тоже тогда будет Москва, пишет Олег 314. Олег, кстати, из Измайлова. И тут тоже возникает определенный вопрос, действительно. Ну, то есть, вот Москва в 10 километрах еще ощущается как Москва, а если Москва, к примеру, новая, в 50 километрах от центра, то она уже там не так ощущается, что ли, Москвой? Это тоже отдельная история, и с этим, наверное, тоже нужно будет так или иначе работать, когда речь пойдет об объединении реальном. Валентина Матвиенко сказала, что регионы в России будут укреплять только при необходимости. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 24 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, ставить лайки, либо в Telegram-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет на 4 балла. 4 балла нам обещают в 5 вечера, в 5 баллов в 6 вечера, 6 баллов. минимальные пробки как максимум сегодня вечером на 19 часов в прогнозах. Главные проблемы — это внутреннее третье кольцо, которое останавливается в районе Москва-Сити, а я бы даже сказал, в районе Лужников начинается эта проблема. И вот таким образом до проспекта Мира нормального движения на внутреннем третьем кольце на западе нет практически вовсе. Еще существенные проблемы возникают у тех, кто подъезжает к Варшавскому шоссе, к пересечению с Варшавским шоссе и движется при этом по Московской кольцевой автодороге. И с той, и с другой стороны водителей ждут многокилометровые пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Госавианадзор призывает авиакомпании высаживать пассажиров при духоте в самолетах. Но как практически это реализовать? Ведь ощущение духоты у разных людей возникает по-разному. Первая тема. Вторая. В России стартовала акция «Георгиевская лента». Дальневосточные регионы уже рапортуют, что присоединились к акции. Из чего состоит акция и как в ней правильно участвовать? Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочно. Сообщение. Глава МИД Казахстана заявляет, что проинформировал Кэмерона о приверженности Астаны мирному урегулированию украинского конфликта. Центробанк понизил курс доллара на 25 апреля до уровня 92 рубля 51 копейка, курс евро до уровня 98.91.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Вот еще из срочных сообщений, которые появляются на лентах новостей. Правительственная комиссия одобрила продажу бизнеса Hugo Boss в России сети Stockmann. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на заявление представителя Минпромторга. У нас первая тема – это тема перевозки авиационных пассажиров. Госавианадзор призывает авиакомпании высаживать пассажиров при духоте в самолетах. Так сказано в письме главы ведомства Владимира Ковальского. Он обращает внимание на то, что в законе требований, которые позволили бы регламентировать температуру воздуха на борту, нет. Поэтому Ковальский призывает перевозчиков, цитата, «неукоснительно руководствоваться». Именно такую формулировку он использует, говоря про действующие санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, по которым допустимые значения составляют от 20 до 25 градусов. Госавианадзор рекомендует закрепить это во внутренних документах с последующим информированием членов экипажей в целях неукоснительного соблюдения. Этот документ цитирует сегодня газета «Известия». Еще авиакомпании, кстати, попросили исключить посадку пассажиров в самолеты, если там в салоне температура допустимые значения превышает. Это все-таки температура, а не духота, как кажется. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Аэропорт». Нет, «Авиапорт», так правильно. Он присоединяется к нам по телефону. Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный вопрос. Духота для каждого человека совершенно по-разному измеряется. И говорить о том, что 20-25 градусов – это гарантированное отсутствие духоты, как кажется, преувеличение.
Ну, начнем с того, что действительно духота – это трудноизмеримое какое-то качество воздуха. А вот температурный режим проконтролировать достаточно легко. В отличие от, допустим, содержания углекислого газа или кислорода. Поэтому в санпинах, которые приняты для транспорта, есть четкое указание, какой температурный диапазон является приемлемым на транспорте. И Госавианадзор, собственно, и говорит, придерживайтесь тех руководящих документов, которые уже существуют, просто относитесь к ним не как к каким-то рекомендациям, а к правилу для работы, для организации обслуживания пассажиров на борту.
Насколько авиакомпания действительно может исключить посадку пассажиров в самолет? А тут наши слушатели пишут, им же ни перронный автобус, ни трап не принадлежит.
Ну, мы можем в целом исходить из того, что если речь не идет о сбойной ситуации, когда в аэропорту массовые задержки рейсов
и от них действительно ничего не допросишься, ни лишнего перронного автобуса, ни там, дополнительно заказать воду, чтобы напоить пассажиров, в нормальных условиях в целом авиакомпания может попросить оператора аэропорта предоставить перронные автобусы, либо, если самолет стоит под телетрапом, то обеспечить высадку пассажиров с борта. Да, это всегда сопряжено с дополнительными расходами, со срывом расписания, с дискомфортом для пассажиров, потому что им в любом случае придется потерять какое-то время. Но есть очень высокая степень вероятности того, что в аэровокзальном комплексе условия для ожидания вылета будут несколько комфортнее, чем на борту самолета, где действительно ограниченное пространство, где производительность систем кондиционирования может быть недостаточной для того, чтобы справиться с повышенной температурой окружающего воздуха.
Вот в нынешних условиях, грубо говоря, учитывая, что так или иначе рекомендации по температуре существуют, если самолет ждет взлета, люди уже в салоне, температура повышается и повышается выше 25 градусов. Что должен делать командир воздушного судна?
В нынешней ситуации, ну, наверное, чуть по-другому сформулирую. Всегда командир воздушного судна должен оценивать ситуацию, анализируя все факторы. К примеру, если речь идет о том, что он знает, что в терминале будет еще хуже, то, наверное, настаивать на том, чтобы высадить пассажиров в терминал, не стоит. Но в целом у авиакомпаний должны быть внутренние правила, в которых четко прописано, если температура в салоне выше 25 градусов и снизить ее нельзя, то есть, условно говоря, нельзя отрегулировать систему кондиционирования воздуха, чтобы повысить ее производительность, надо высаживать пассажиров, чтобы они ждали в аэропорту, в здании аэровокзала.
То есть про 26 или 27 градусов в данном случае это один из факторов?
Наверное, принципиальный вопрос. Вот есть пороговое значение, которое установлено СанПином, официально утвержденным документом. Его и следует придерживаться. Понятно, что всегда могут возникнуть вопросы. А есть ли на борту такой термометр, который прошел все поверки и который гарантированно покажет, что температура 25,1, а не 24,9. Но все-таки есть документ, на который можно ссылаться и положение которого нужно выполнять.
Спасибо. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев был с нами на прямой связи. Мы тем временем вступаем в спор по поводу того, что такое духота. Предполагалось, что что-то подобное будет. Вот один из наших слушателей пишет: «Духота, когда в воздухе мало кислорода». Это не так. По определению, духота – это душный, несвежий, спертый воздух или жаркий воздух, который стесняет дыхание. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Я вот по поводу температуры в самолетах.
Давайте.
Смотрите, мне кажется, тут немножко другая проблема, потому что я, ну, в силу своей прошлой работы летал очень много и далеко, и везде, и за границами. Никогда в жизни ты в этот, как это вам говорится, с плохим воздухом самолет не зайдешь за рубежом, потому что есть ВСУ, выносная силовая установка, которая обеспечивает кондиционирование. А у нас авиакомпании для того, чтобы, я не знаю, там 100 литров керосина сэкономить, они просто засаживают туда людей, и люди сидят там все, задыхаются от этой, от жары, от духоты. Но зато авиакомпания, она сэкономила 100 литров керосина. Понимаете, в любой самолет в Европе, в Америке, в Канаде, в Японии, когда приходят пассажиры, там прохладный воздух, и если вы обратите внимание, пассажиры, когда заходят в самолет, то самолет, двигатель не запущенный, но идет такой свист, гул. Это работает ВСУ, выносная силовая установка, которая обеспечивает температурный режим. Когда приходишь у нас, садишься в самолет, пока всех не загрузят, пока всех не посчитают, пока двери не закроют, пока двигатели не запустят, и после того, как двигатели запустят, только тогда начинается какой-то более-менее режим кондиционирования. Тут не надо собаку где-то искать, там, выгружать кого-то, не выгружать. Современный самолет, он обеспечивает возможность при выключенных двигателях поддерживать за счет ВСУ, поддерживать заданную температуру и точка. Это претензии к нашим авиакомпаниям, которые экономят на каждом килограмме, на каждом литре солярки. Вот и все.
А выносная силовая установка – это что-то внутри самолета или то, что, да, что называется... таким образом ее можно использовать, но главный вопрос в другом. Теперь, когда Госавианадзор предлагает ограничиться хотя бы температурой от 20 до 25, вы говорите, это не сработает?
Нет, ограничиться. Они же предлагают вытаскивать пассажиров с борта самолета.
Если выше 25 градусов?
Ну, вы понимаете, я опять же, я не знаю, вот эти неудобства, там, людей опять разгружать, где-то, чего проще сейчас, современный самолет, вот эта ВСО, она находится внутри самолета, понимаете? И это, ну, такой, так скажем, небольшой двигатель. Маленький движочек, который обеспечивает систему кондиционирования.
То есть вот авианадзор требует не того?
Сам подход таков, что если бы было написано, что авиакомпания обязана там производить посадку пассажиров при температуре не выше такой-то, и авиакомпания обязана соблюдать температурный режим, тогда бы это работало. А вот это вот то, что, ребята, вы, если вам жарко, то вы выходите в аэропорту, остывайте. Ну, это издевательство. Ну, правда, современные самолеты, они позволяют это все делать и никого никуда не выгружать. И это позволяет все системы охладить предварительно самолеты, чтобы люди зашли при нормальной температуре.
Вас, вот, Максим, вас Максим зовут.
Да.
Максим,
да.
Сураев, спасибо. Тут просто важно, а другой Максим написал, зачем дилетанты высказывают свое мнение, какая солярка. Ну, вот в некотором смысле, как мне кажется, если Максим Сураев дилетант, тогда уж куда нам-то деваться. Адам 437 предлагает, киньте на период ожидания взлета напольный кондиционер, 20 минут и все хорошо. Вот такое обсуждение мы можем устраивать. Страна, где много нефти, получается, экономит керосин в ущерб людям. Это вывод, который делает 581. Ну и Григорий 859-й шутит, на борту должен быть ощущёлок. Ну, то есть человек, который по науке знает, что такое ощущение. Максим, кстати, еще один, 581-й, пишет, что он инженер по вентиляции. Жалуется обычно на климат. Приходишь, измеряешь температуру, и все в норме. А потом спрашиваешь у нескольких человек, как вам климат? И тут начинается. Один говорит жарко, другой холодно, третий, что нормально, и всем никогда не угодишь. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да. Ну, здравствуйте, Юрий. Ну, с коллегой не совсем согласен, с Максимом. Смотрите, дело в том, что вот то, что он говорит, это вспомогательная силовая установка, это газотурбинный двигатель. Он достаточно дорогой. Раз. Во-вторых, это резервный источник питания, если вдруг в самолете накроются генераторы. Поэтому тут не речь не о 100 литрах керосина, а речь идет об изношенности. У нас сейчас в связи с тем, что на импортной технике больше 20% рейсов вылетают без ВСУ. Они запускаются от наземного источника. В каждом аэропорту есть наземная либо печка называется, либо кондиционер. Естественно, их на все самолеты нет, по количеству самолетов не будет печек. Вот, поэтому, то есть это...
Так с духотой, хорошо, тогда по-простому, возвращаясь к исходному вопросу, куда вы... И он пропал. Я хотел как раз задать вопрос тогда, что делать-то при духоте в самолетах? Непонятно. Про вспомогательные силовые установки мы довольно много поговорили. Ну и 306-й говорит, но ведь даже когда в автобусе плюс 40, кто-то да потребует закрыть форточку.
Говорит Москва. Поток.
Акция «Георгиевская лента» в России стартовала. Первыми, как сообщается, к ней присоединились дальневосточные регионы. Десятки волонтеров вышли на улицы Хабаровска и Владивостока, чтобы раздать символ победы. В Приморье подготовили свыше 40 тысяч оранжево-черных лент. Акция продлится вплоть до 9 мая. Она пройдет не только в России, но еще более чем в 30 странах. Так, во всяком случае, передает агентство РИА Новости. «Бессмертный полк» в этом году проходит в онлайн-формате. Оффлайн-формата не предусмотрено, но акция «Георгиевская лента». Как это работает? Из чего состоит эта акция? Ну вот, подходит к тебе волонтер и дает ленточку. Заранее известно, что можно делать с этой ленточкой. Есть ли жесткие правила поведения участников этой акции? Об этом хотелось бы поговорить чуть более подробно. Эдуард Алистратов, сотрудник аппарата Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Он к нам присоединяется по телефону. Эдуард, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, из чего состоит акция «Георгиевская лента»?
Акция «Георгиевская лента», конечно же, состоит из вручения главного символа праздника Дня Победы. Это «Георгиевская лента» и информационных листовок с историей «Георгиевской ленты» и рекомендаций по ее ношению гражданам нашей замечательной страны.
Вот давайте про рекомендации по ношению поговорим более подробно, потому что вот даже когда вы выдаете это текстом, напечатанным на бумаге, не факт, что все читают, как кажется.
Да, мы, конечно же, рекомендуем носить «Георгиевскую ленту», уважая память наших предков. Да, мы говорим о том, что ее нужно носить у сердца. В наших памятках непосредственно указано, что ее, например, можно повязать петлей, можно завязать бантиком. Кто-то, например, повязывает ее в форме буквы Z в поддержку, да, нашей армии. То есть мы вот так вот рассказываем, как правильно ее носить.
Теперь по поводу того, что акция рассчитана на 9 мая. Вы предупреждаете людей, что потом не надо использовать ленточки? Или предполагается, что ленточки использовать можно и за пределами этой акции?
Мы считаем, что георгиевские ленты можно использовать в течение всего года. Непосредственно мы распространяем их с 24 апреля по 9 мая. Но носить символ воинской славы России, мы считаем, можно круглый год.
Как вы относитесь к тому, что люди носят, используя ваши формулировки, не столько на себе, сколько на автомобилях?
Знаете, многие говорят, что мы требуем носить георгиевскую ленту конкретным образом, но мы лишь просим носить ее с уважением, и это, ну, дело каждого, да, как ее носить, но все мы знаем, что с декабря 2022 года георгиевская лента защищена законодательно. Это один из символов воинской славы России, и за ее осквернение будет либо уголовно, либо административная ответственность. То есть люди сами несут ответственность за то, как они носят георгиевскую ленту.
Но когда вы говорите, она защищена законодательно, четко ли прописано, что нельзя делать с лентой?
Георгиевскую ленту нельзя непосредственно осквернять. То есть это непосредственно уже будет решаться в правовом поле, нарушено ли законодательство, либо нет.
Когда вот, например, Юлия, 82-я, говорит, хотелось бы попросить не вязать ленты бантиком на сумке, куртке, таким образом обесценивая славу, о которой вы говорите, вы присоединитесь к тому, что говорит Юлия?
Не повязывать бантиком?
Не повязывать ленты на сумке и куртке.
Не повязывать ленты на сумке и куртке. Смотрите, если, например, лента повязана на куртке, она повязана со стороны сердца, то и она приятная, заколота булавкой, ниткой, то она, конечно, хорошо выглядит, и мы за такое ее правильное ношение.
Угу. А на сумке?
На сумке мы, ну, не рекомендуем к ношению непосредственно.
По поводу зеркала на лобовом стекле в автомобиле. Вот Максим 364 пишет, я ленточку много лет не снимаю, она выцвела, и я надеюсь, таким образом ее не оскверняю. Он прав?
Мы не требуем, опять же, повторюсь, какого-то определенного ношения. Мы просим носить ленту с уважением. Как, куда ее прикрепляет, да, каждый гражданин нашей страны, это непосредственно уже его дело.
Можно ли отказаться, когда волонтер предлагает ленточку?
Ну, конечно, это дело каждого гражданина. То есть непосредственно мы никого не принуждаем принять участие в акции, мы лишь предлагаем.
Вы как-то оцениваете количество? Вы как-то оцениваете количество людей, которые в акции «Георгиевская лента» участвуют, и сколько будет участвовать в этом году?
Мы лишь знаем, какое количество точек непосредственно сейчас у нас заявлено по нашей стране и какое количество волонтеров примет участие в реализации акции. А количество граждан разное абсолютно.
Можете назвать это количество?
Если мы говорим, например, о количестве волонтеров, да, то это порядка более 30 тысяч волонтеров, более 7 тысяч точек у нас по всей стране. Со всеми точками можно ознакомиться на сайте волонтерпобеда.рф и получить там георгиевские ленты. По поводу количества людей, да, которые получат этот символ воинской славы в городах нашей страны, это, ну, вопрос абсолютно размытый. То есть кто захочет ее получить, тот получит непосредственно, вот когда будут проходить дни празднования Дня Победы.
Количество георгиевских лент, которые планируется раздать, существует или это не открытая информация?
Эта информация полностью разная, потому что в разных городах, ну, разное количество...
Она не централизована?
Но можно сказать, возможно, что и так. То есть количество георгиевских лент, оно может увеличиваться. Ну, то есть...
Понятно, спасибо. Эдуард Алистратов, сотрудник аппарата Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Виталий продолжает. Георгиевские ленты ездят годами на чьей-нибудь радиоантенне, пока не сотрутся, свет не истлеет, грязью не покроется. Но это как раз к вопросу о том, что такое осквернение ленты. Вопрос, который продолжает задавать Юлия, 82-я. Катя, лучше ведь не вешать, чем вешать, а тут кто-то может оскорбиться. Вообще странные условия ношения. Ну а как? Подождите. Ну то есть вот вам не кажется странным тот ситуацию, которую описывает Виталий 618 насчет радиоантенны, выцветшая, почти стершаяся, возможно, покрытая грязью? А вот как к этому относиться? Ведь тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. И вот 401 тоже. Главное, чтобы не на антенне снаружи, главное, чтобы внутри автомобиля. Но это опять про чистоту, про отношение к самой этой ленте. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ага, Юрий, добрый день. Еще раз, Денис. Ну, вот, честно говоря, я каждый день за рулем, да, с утра, вечером, и очень много вижу, как бы, то, что георгиевская лента, она повязана именно за зеркалом лобового стекла. Вот. И, как бы, насколько я помню, что очень давно, когда это начиналось, да, и все в основном туда ее и вешали. То есть вот я так и не понял из разговора, можно это делать или нет. То есть снимать ее или оставить.
Но, с вашей точки зрения, что мешает ее в нормальном состоянии держать? Ну вот, например, Юлия говорит про людей, которые говорят, вот у меня давно она уже даже выцвела. А что мешает обновлять ежегодно и ленту, и память?
Ничего не мешает. Она всегда у меня лично обновлена. Вот, и в абсолютно нормальном состоянии, но я не понимаю, с точки зрения закона, это нарушение или нет.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм для сообщений, говорит МСК-бот. Акция «Георгиевская лента» опять стартовала в Российской Федерации. Продлится она до 9 мая, вплоть до 9 мая. Пройдет не только в России, но еще и более чем в 30 странах мира. Так, во всяком случае, сообщает агентство РИА Новости. Подготовлено только в Приморье. Это к вопросу о том, что нет централизованной оценки того, сколько ленточек подготовлено по отдельным субъектам, отдельные цифры. Вот, например, в Приморье, где все это началось, подготовили свыше 40 тысяч оранжево-черных лент. Первыми волонтеры вышли как раз на улице Хабаровска и Владивостока. 7-3... Ну, понятно, что лента вряд ли может быть помехой при движении. Юлия, 82-я. 7373948, телефон прямого эфира. Дальневосточные регионы начинают эту акцию, которая, напомню, продлится до 9 мая 2024 года. Организаторы, представители общественного движения «Волонтеры Победы», только что был у нас в эфире, не настаивают на том, чтобы ленточка использовалась исключительно во время действия этой акции. У меня на ручке коробки передач в салоне георгиевская лента, иногда я ее стираю, мне много лент не нужно, есть одна, и она самая важная, пишет 717-й. Далее новости.